В первую очередь Новый год – это время каких-то ритуалов, ну или традиций, каждый по-разному называет. Что-то вырабатывается годами, что-то меняется под влиянием времени. Но всегда остается, мне кажется, одно – это потребность или желание помечтать и сделать что-то хорошее. Ну почему-то так вот мы устроены, что когда ты делаешь хорошее, ты как будто бы гарантируешь или обеспечиваешь или обещаешь себе какое-то благополучие. Сегодня у нас в гостях человек, с которым мне бы особенно хотелось бы поговорить об этом. Нюта Федермессер, автор социального проекта Народного фронта «Регион заботы» и директор известнейшего фонда «Веры». Здравствуйте, Нюта.
Здравствуйте, Наталья. Очень рада у вас быть.
А какой у вас Новый год?
Я думаю, что, к сожалению, после того, как у меня не стало родителей, у меня в этом году уже 15 лет нет мамы и 10 лет нет папы, у меня Новый год перестал быть таким традиционным и таким насыщенным и такой жизненной необходимостью, какой он был. Я очень родительским росла ребенком, и у нас все семейные праздники и ритуалы, они были между родителями и мной. И я не сумела создать традицию для своих детей. Мы остались в традиции, которая была создана для меня моими родителями. И остались какие-то обязательные элементы. Вот то, что вы назвали ритуалом и традицией. У нас в семье в Новый год обязательно на столе лежит очень старая бархатная красная скатерть с золотыми розами, которая была подарена моим дедушкой, моей бабушке. После войны он ее привез из поверженной Германии, из Берлина. И это новогодняя очень красивая скатерть. У нас обязательны определенные бокалы на этой скатерти. Обязательно, что бы ни происходило, у нас в семье должны быть куранты. И мы всегда собираемся за стол в 11 и вспоминаем прошедший год очень простыми какими-то словами. Что было самое трудное, что было самое прекрасное, что сбылось из того, что хотелось, и что не сбылось.
Я знаю, что однажды вы встречали Новый год в психоневрологическом интернате.
Что это было? Я встречала Новый год не раз в хосписе, и мне кажется, это очень важным. Важным для того, чтобы показать сотрудникам, персоналу, как должно быть. Mm. И это можно делать только своим примером. Я встречала Новый год вместе со своими детьми в чудеснейшем Доме милосердия Кузнеца Лобова в селе Поречи в Ярославской области. И отмечала Новый год в психоневрологическом интернате. Не прямо полночь, не удалось тогда этого добиться. Но здесь мотив был другой. Мне хотелось, чтобы у людей случился праздник. Потому что работая там 10, 20, 30, 40 лет, и люди, которые, если мы говорим об интернатах, которые живут там 10, 20, 30, 40 лет, они год за годом по одним и тем же методическим рекомендациям учат те же стихи, выходят на ту же сцену. Если оглядываться назад в антропологию, то праздники – это своего рода, ну, особенно новогодние, это ритуалы перехода. Человеку важно всегда любой этап завершить. И одно из самых ключевых завершений – это завершение каждого года.
В таком случае, в чем, на ваш взгляд, причина или истоки традиции делать что-то доброе перед Новым годом или перед Рождеством?
А это про то, чтобы быть человеком. Это про то, чтобы поставить какую-то точку в том, что ты себя реализовал. Мне кажется, что
я достаточно хорош.
Да, мне кажется, мы не отдаем себе отчет в том, что нам нужно обязательно сделать доброе дело, но нам нужно расплатиться по счетам. Это другое. Угу. И вот это вот расплатиться по счетам и поставить точку
я
и
понимаю,
быть человеком, это ведь тоже как в прямом смысле, как долги по квартплате погасить. Вот это вот долг перед самим собой. И как раз почему мне было так важно оказаться на Новый год в хосписе или в Доме милосердия или в интернате, потому что с какой стати то, что люди вынуждены время перехода, время окончания одного года и начала другого встречать не дома, с какой стати мы лишили их этого ритуала? Я очень помню год, кажется, это был 1984 год. Моя мама тогда перешла работать из акушерства и анестезиологии в онкологию. И вот она папе сказала, что, слушай, Кость, люди лечатся, им плохо, со всей страны, никаких родственников там нет, ничего нет. 31-го надо поехать и устроить им Новый год. И они с папой какие-то сделали какие-то костюмы. Она Снегурочка, он Дед Мороз. И поехали в это отделение, где она работала, накрыли стол, поздравили людей, налили шампанское. И в первый день после Нового года медики, у них никогда не было никаких 10 дней выходных, мама вернулась домой в слезах, я объявил выговор директора этого института за то, что она...
Нарушила регламент.
Нарушила регламент. Я этот день помню. Я помню, как мне было почему-то интересно и важно, что они уезжают Дедом Морозом и Снегурочкой не к нам с сестрой, а куда-то. И помню, как она из-за этого плакала. И плакала не от того, что она сделала что-то не так, а от обиды за людей, которые несправедливо были лишены права завершать свой год. И самые обделенные в этом смысле люди именно в интернатах, не в детских садах, школах и хосписах, потому что только люди в интернатах вообще не знают эту сторону жизни. Вообще не знают сторону жизни.
Или знали когда-то давно, и теперь ей лишены, и это еще больнее.
Да. Вы знаете, нет, это не больнее. У кого есть воспоминания о жизни в семье, это то, что человека оставляет человеком, это то, что его держит. А когда у тебя нет этих воспоминаний, ты собственное расчеловечивание не воспринимаешь как боль и утрату, но люди, у которых есть воспоминания о доме, они больше остаются собой.
Нюта, вот тот опыт, о котором вы рассказывали, опыт ваших родителей, ваш собственный опыт, он все-таки, к сожалению, доступен, ну, очень немногим. Не потому, что кто-то лучше, кто-то хуже, да? Ну, просто потому, что это тема какой-то эволюции. И понятно, что у вас эта идея, вот это чувство заложилось тогда, когда родители уходили в Новый год, нарядившись Дед Мороз и Снегурочку, радовать тяжелых онкологических пациентов. У вашей замечательной мамы, которая, в общем-то, сделала для страны величайшее дело, создав систему хосписов, я вот хочу о чем спросить. Люди, которые... Я уверена, на самом деле, что большинство людей действительно испытывают внутреннюю потребность сделать хорошее дело. Но беда в том, что не все умеют это делать.
Не все знают, как. Нас не учат быть хорошими.
Мы не научены, совершенно верно. Мы не научены. И быть полезным в своих благих намерениях, в своих хороших намерениях. Ну, мы знаем с вами ситуации, когда детский дом заваливают таким количеством конфет, которые невозможно съесть детям, в то время как, там, условно говоря, можно было бы купить спортивный комплекс. И люди бы сделали бы это обязательно, если бы им об этом сказали. Или ты, например, я помню свой собственный опыт, первые свои опыты, когда ты приезжаешь в дом престарелых, и ты испытываешь невероятное чувство отчаяния и стыда, и вины, потому что ты не можешь этих, в общем-то, часто несимпатичных стариков, ты не можешь изменить их судьбу.
Да, дурно пахнут, с плохим характером, сами виноваты. А чувство вины, если у тебя все в жизни относительно нормально, чувство вины даже такое опережающее событие в отношении самой себя, своих детей, своих родителей и того, что это вообще возможно в обществе, в котором тебе хорошо живется.
И достаточно ли у тебя права жить хорошо, зная, что происходит вокруг. И вот это, наверное, может становиться препятствием. Это может становиться препятствием, это может тебя останавливать. Знаете, я помню эпизод, когда мы приехали в один из домов престарелых, и для этих стариков привезли парикмахеров, которые не просто стригли, а делали модельные стрижки, красили и так далее. И сделали публикацию в социальных сетях, получили огромный хейт, потому что пришло много людей, которые знают, как правильно помогать, им так кажется, и рассказали, что это, ну вот мы, вот сделали вы им праздник один раз. А кто их потом? Их каждый месяц будут стричь, значит, так сказать, и красить, и делать им маникюры, педикюры. И ты понимаешь, что ты не знаешь, что ответить. Ты опять старался хорошо, и опять ты как-то, значит, повернулся неловко, да? Ты опять как слон в посудной лавке. Как правильно делать вот эти добрые дела?
Мама моя всегда говорила фразу, которая в детстве меня бесила. Поступай с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Поводом для произнесения этой фразы всегда была какая-то задница, значит, которую я... Что-то я сделала не так. Там посуду не помыла, не знаю, про двойку наврала, еще что-нибудь. И поэтому вот это ощущение, что действовать правильно надо, чтобы свою собственную вину заглаживать, оно мне не нравилось. Но, тем не менее, пиетет перед родителями такой, что я это приняла, и только после 45 лет я позволила себе сказать: «Мам, ты не права. Поступать с человеком надо так, как он хочет, чтобы с ним поступали. Не так, как я хочу, чтобы поступали со мной, а так, как он хочет, чтобы с ним поступали».
А как тогда научиться? Как угадать? Ну, потому что не каждый человек обладает такой фантазией и просто жизненным опытом.
Ну, не надо гадать. Мы не телепаты, не надо гадать, надо спрашивать. Я вообще считаю, что есть самодеятельность, а есть инициатива. Вот самодеятельность я очень не люблю. Когда человек хотел как лучше, получилось как всегда, получил по тыкве. А инициатива – это узнай. Не поленись сделать там 1-2 звонка, зайти на сайт, посмотреть. И опять, если мы говорим про руководителя детского дома, коррекционной школы, дома-интерната, ну, правда, никто вам уже не скажет: да вы просто приезжайте автобусом в 200 человек и привезите нам 200 подарков на Новый год.
Сладких.
Сладких, да. А потом мы будем просить у благотворительного фонда деньги на лечение кариеса и протезирование зубов. Мы очень любим эту работу. Вам так никто не скажет. Вам скажут: слушайте, ну, во-первых, нам действительно, вы говорили, спортивный комплекс. Окей, это тоже, кстати, у большинства уже есть. А вообще, что нужно ребенку или что нужно взрослому человеку, который лишен права быть собой, у которого все по шаблону и по расписанию? Ему нужно немножечко своего пространства. Если давать советы, я бы сказала: ребят, приезжайте, но не обязательно в последнюю неделю перед Новым годом. Можно еще в первую, вторую, третью и 28-ю после Нового года. И договоритесь, что вы вытаскиваете каждого из детей в интернате на 3 часа за пределы интерната. Вы с ним сходите в кафе, вы посмотрите с ним мультик в кино, вы проедете с ним на автобусе, вы дадите ему право почувствовать себя полноценным членом общества, живущего за забором. Сложно ли это? Да, сложно. Это больше ответственности. Это, если говорить честно, это и есть то, чем ты потом будешь гордиться. Потому что галочкой в списке дел ты гордишься ровно в тот момент, когда ты ее проставляешь и видишь, что галочки везде, все, дальше список дел следующего дня. А когда ты понимаешь, что это возымело эффект, что ты повлиял на качество жизни другого человека, что он будет это вспоминать. Он будет вспоминать, как к нему приехала Наталья, и они пошли вкусная точка, и впервые в жизни человек сам подошел к кассе и сделал заказ на двоих и расплатился наличными деньгами. А не в столовой, в каком-то там накрыли, поднесли вот эту еду одинакового цвета тушеной капусты всегда, чтобы это ни было. Завтрак, обед, ужин, первый, второй или компот.
Нет, слушайте, давайте будем реалистами. Да? Вот живет там какой-нибудь там менеджер средней руки. Он неплохо зарабатывает, он действительно испытывает потребность быть хорошим и даже готов как-то в этом деятельно поучаствовать. Но у него, не знаю, квартальный, годовой отчет, у него семья.
Прекрасно.
Он говорит: а можно просто деньгами?
Да.
Мы же не можно. То
конечно.
Есть это можно. Мы
конечно.
Не отсекаем. Так.
Не отсекаем. Вообще у меня есть прекрасная знакомая, которая помогает деньгами. И я ей прихожу и говорю: Катя, там вот то, вот это. Она говорит: прекрати давить меня на жалость и на совесть. Скажи, сколько денег? Я говорю: там столько-то. Она говорит: на, все, до следующего раза. Да мне-то лучше нету для моих благотворительных
проектов. Потому что не каждый
проектов.
Готов себя впустить. Ведь
абсолютно.
Выносить чужую боль тоже нужно научиться. Да? Это должен...
А зачем?
Это навык.
Зачем, если у вас жизнь такая, что Бог миловал, и нет у вас этой необходимости выносить чужую боль? Да зачем же вам ее выносить? Да радуйтесь, что этого нет. Можете деньгами или не можете деньгами, у вас их мало, у вас есть время и навыки. Во всех учреждениях нужны люди, которые будут вести соцсети. Во всех учреждениях нужны люди, которые будут делать фотографии. Во всех учреждениях нужны волонтеры. Вы можете просто подписаться на рекуррентные платежи. Вот это для самых занятых, самых небогатых и, как ни странно это прозвучит, для людей самых ответственных. Потому что наше мнение, наш совет, нас принять, нам накрыть стол, рассказать нам, провести экскурсию, как у нас тут наши детские дети в нашем детском доме детскую жизнь свою не по-детски проживают, это время, усилия, и ты надеваешь эту улыбку, идешь с этими прекрасными донорами рассказывать им снова одно и то же. Можно просто деньгами? Можно. Можно по 50 рублей в месяц, можно по 100. Кому? На детский дом, к сожалению, почти никогда нельзя, потому что вот эта культура, которую я прививаю, я обучаю людей, руководителей государственных организаций тому, что они имеют право на дополнительные источники дохода. Они имеют право просить гранты, просить субсидии, организовывать при себе благотворительный фонд, который просто должен быть прозрачным, и собирать пожертвования, и чувствовать себя гораздо более свободным в расходовании денег. Но подписаться на рекуррентный платеж в благотворительную организацию, которая опекает, понимая все плюсы, минусы и подводные камни, которые опекают интернаты или детские дома, или коррекционные школы, или хосписы, или онкологические больницы, большего счастья для благотворительности, чем донор, который не тратит свое сердце на твою боль. У него есть его дети, его семья. Но доверяя тебе, перечисляет тебе 50, 100, 500, 1000 рублей в месяц, большего счастья не нужно. Если у вас есть время и есть потребность отдавать себя, то тут очень тоже важно ответить себе на вопрос, а кого я хочу лечить, себя или помочь другому? Вот лечить себя надо у психотерапевта, а помочь другому своим временем – это самое ценное. И вот это требует трудозатрат, потому что это ответственность. Собачку домой взять – ответственность, ответственность. И вот помочь другому, кто нуждается в помощи – это ответственность, чтобы не навредить. Здесь нужно тоже в первую очередь находить организацию, которая знает, что делать, работать с организацией, где директор, который вызвал у вас доверие, не вызвал доверия не ходить, не делать, не помогать, потому что это все будет коту под хвост. Пройти где-то собеседование, где-то тест, где-то правила взаимодействия, где-то подписать документ о том, что ты не имеешь права разглашать медицинскую информацию, даешь согласие на обработку персональных данных. Да, это труд. Но если ты решил, что у тебя есть время на помощь другому, значит, надо понимать, что это время на помощь другому частично, эта подготовка будет потрачена на собеседование, на заполнение анкет, на подписание документов, на первую лекцию, которую нужно прослушать. Волонтеры, которые приходят в хосписы через фонд «Вера», между приходом в хоспис и заявкой может пройти месяц, потому что, ну да, не каждого надо допустить до работы в организации. Я даже не говорю про работу рядом с человеком неизлечимо больным. Конечно, когда это корпоративное волонтерство, когда это волонтерство, которое вам руководство вашей организации приносит, это их задача, они договорились, но давайте будем ответственными и будем понимать, что автобус в 200 или в 50 человек, который приедет мыть окна, нужен мне только тогда, когда мне нужно мыть окна. И в такой ситуации, если мы едем с вами куда-то 50 человек, то не 50 сладких подарков, а, например, давайте приедем и будем разойдемся по отделению милосердия, будем людям читать вслух. Давайте приедем, привезем одежду, бэушную, нашу, дома, которую мы, может быть, просто больше не наденем, и устроим там день красоты, день переодевания. Вы сделали это один раз, а еще через год, а еще через месяц. А давайте представим, что в вашей жизни не случалось визажиста, маникюра, парикмахера, и вот один раз в жизни вам это сделали. Вы пожалеете об этом одном разе? Или будете его вспоминать с благодарностью? Конечно, будете вспоминать. Потому что еще обязательно появится волонтер, который сделает фотографию, потом появится волонтер, который их напечатает, потом автоволонтер, который их привезет, и потом еще какой-нибудь волонтер, который все это сделает в рамки, и ваш, значит, местный слесарь повесит. И вы будете говорить, а вот это я на Новый год. Я не всегда в этом чертовом байковом халате, бритая на лысо, потому что так быстрее нас всех одинаково постричь. Но самое главное – это как же себя подготовить, как же себе себя научить, чтобы мои благие намерения не выстилали дорогу в ад.
Как?
Поступать с людьми так, как хочешь, чтобы поступали с тобой.
Все-таки.
И слушать, как они хотят, чтобы поступали с ними. Когда несколько лет назад появился проект «Елки желаний», все чиновники, все там госслужащие, вот у них ставят эти елки, в эти елки шарики, в шарики пожелания от каких-то там детей-сирот, от многодетных семей в сложной жизненной ситуации. И вот они все, и там хочу ксилофон, помните, там, или мобильный телефон с плоским, не знаю, кто сейчас что хочет. И вот мы решили, давайте попробуем сделать елку желаний для тех, кто проживает в интернатах, взрослых, пожилых людей и для тех, кто проживает в психоневрологических интернатах. Просто посмотрим, а что ж там будут за желания? Ведь их никто не спрашивает. И вот мы стали собирать эти желания. И наш проект называется «Не елки желаний, а пни желаний». И вы знаете, что стало приходить? Вы никогда в жизни, примеряя, если вы хотите поступать так, как чтобы поступать с людьми так, как хотите, чтобы поступали с вами, вы никогда в жизни не исполните их желания. Потому что вы никогда в жизни об этом не догадаетесь. Что хочет человек, который одинок и который лишен права быть и оставаться собой и загнан в систему, в ее график, в ее праздники, в ее расписание завтраков, обедов, ужинов, в эту одинаковость байковых халатов, розовых тапочек и клетчатых одеял. А этот человек вдруг пишет на бумажке корявым почерком: «Я хочу синие колготки». Я хочу позвонить тете в Стерлитамак. Все. Такие у нас неизбалованные люди. Я впервые это поняла, изучая желания людей в хосписах, ну, потому что, конечно, умирающий человек, который что-то захотел, вы сделаете все. Луну достанете с неба. Только никто не просит с неба Луну. Никто ни разу не просил Луну с неба. Самые сложные желания, которые у нас бывали, это я никогда не ездила на теплоходе по Москве-реке, или я никогда не был в Питере. Была девушка, которая сказала, что она хочет умереть на родине в Кыргызстане на озере Иссык-Куль. Мы не успели ей с этим помочь, но мы в ее палате сделали обои с фотографиями из ее телефона, фотообои огромные на всю стену. Ну, вообще, желания очень простые. Жареной картошки, родниковой воды, мороженого. Парень молодой, там, я никогда не пробовал устрицы. И в интернате люди хотят сходить в кафе, сходить в магазин. Женщина у нас была, пациентка, не в интернате, а в хосписе, которая в какой-то момент сказала, у нее была опухоль мозга, и она ослепла. И она говорит, представляете, я так мечтала всю жизнь сделать такой маникюр, где каждый ноготь другого цвета. И я так и не осмелилась, говорит она. Не хватило смелости. А я понимаю, что она слепая. И мы сделали ей маникюр, рассказали ей, какого цвета каждый ноготь. И пока вот у нее был этот маникюр, она из последних сил руки всегда клала поверх одеяла, чтобы приходившие к ней медсестра, санитарочка, там, волонтер видели и говорили: «Обалдеть! Вот это смело! Вот эта женщина! Тут у нее красный, тут зеленый, тут синий, тут черный, тут с блестками». И она кайфовала от этого, даже будучи слепой. Мы все рано или поздно в нашей жизни попадаем в больницу. И есть люди, у которых есть опыт, и они знают, ага, я все-таки, вот даже если по скорой, я успею там мужу сказать: «Сунь мне в сумку мою чашку, потому что я хочу свою чашку там». Или «Полотенце нормальное положи». Конечно, там все будет. Что вам, чашку не дадут? Дадут, и полотенце дадут. Но вы хотите свое. Вы хотите свою пижаму. Вы хотите тапки своего размера. А еще вы хотите выбирать. Вы хотите выбирать подушку побольше или поменьше. Вы хотите выбирать квадратную или прямоугольную. Вы хотите выбрать и знать вообще-то, а спать-то вам удобно в пижаме, в ночнушке или голышом. Вы можете себе представить, что у нас в стране сотни тысяч людей, которые не знают ответа на этот вопрос? Потому что они спят в трусах и в майке, в тех же самых, которые они надели с утра. А следующим утром это будут другие трусы и майка. Но спать ты будешь в том, что ты надел с утра. Никаких пижам. А сотни тысяч женщин, которые никогда в жизни не надевали лифчик. Не потому что для них нет подходящего размера, а потому что через систему госзакупок они не закупаются. Кому из нас придет идея в голову приехать 200 человек в интернат и купить 200 наборов разного кружевного женского белья разных размеров. Мы же скажем, мы же не угадаем с размером. Поэтому давайте мы лучше купим там бабушке 200 ритус. Да спросите вы, как с собой? Это значит так, как человек хочет, чтобы поступали с ним, потому что мы все разные. И вот это главное правило. Когда мы думаем про... как же быть? Ну как я зайду? Вот о чем я понимаю это. А о чем вы говорите? Какой интернат? Нас вообще туда не пустят. И вообще, где все эти ваши интернаты? Ну давайте это сделаем. Если можно сделать это в передаче, давайте дадим список интернатов. Еще раз, на сайте выставка про ПНИ. Там есть раздел «Навигатор заботы» и список всех благотворительных организаций, которые работают с интернатами, куда можно прийти и стать волонтером. Или можно подписаться на рекуррентное пожертвование. То, что на помощь надо потратить время, это хорошо. Есть потрясающая пословица, очень моя любимая, она так звучит. «Пусть милостыня запотеет в руке дающего». Не спешите. Вот как действовать? Не спешите. Вы выбираете телевизор себе, вы же изучите на маркетплейсах отзывы. Такой магазин, сякой магазин. Сходите, посмотрите, потрогаете, подумаете, купите, сдадите. А что это, когда вы хотите сделать доброе дело? Вы хотите такой, ой, собачка-то какая, нет, себе не возьму. Нет, нет, но могу вот вам на корм 3 рубля. Камон. Когда вы руководствуетесь эмоциями, вы совершаете кучу ошибок, независимо от того, это добрые дела, ссора с ребенком или с мужем, злые дела или вообще просто какое-то действие на работе. Если вы хотите легко, просто и быстро, то вы хотите лечить себя. Это не ко мне. Если вы хотите помогать другим, то легко, просто и быстро, потому что это про ответственность, не бывает. И первое, пусть милостыня запотеет. Это означает, ответственно подходи, подожди. Пусть твоя копейка отработает не на 100, а на 1000%. И это твоя копейка — это метафора, это и твое личное время, и твои профессиональные навыки. И простой инструмент, самый главный для меня, первый инструмент. Если вы думаете о помощи людям, проживающим в институциях, дома-интернаты, детские дома, дома престарелых, психоневрологические интернаты, я бы первое, что сказала, пожалуйста, придите на выставку, которая в Москве работает с 9 декабря и будет до 5 апреля в Музее Москвы. Она так и называется, выставка про ПНИ, хотя вообще-то это выставка про любую систему, это выставка про нас с вами.
А подростков можно туда?
Да, конечно, да. Ну, если это дети там... 10+, то все-таки, конечно, это нужно с мамой или с классным руководителем. Там есть один зал 18+. Но туда приходят дети, и дети это переносят намного проще и естественнее, чем взрослые. Надо понимать, что это не выставка про чернуху, это не ужас-ужас. Хотя она, конечно, трудная эмоционально, но я вообще не знаю, что в сознательной жизни эмоционально очень легко. Знаете, если понять, про что новогодняя сказка «Щелкунчик», если разложить ее на составляющие, то это тоже довольно грустная история. И в ней очень много боли. Хотя, безусловно, балет «Щелкунчик» в большом — это большая новогодняя радость для всех, кто туда попал. Но вот первое, что надо сделать, придите на выставку, чтобы понять две вещи. Понять, что-то узнать про людей, которых нам очень легко назвать другими, и им помочь, кинуть им что-то через забор. Или они не другие, они такие же, как мы. Просто надо это... Пусть запотеет, дайте себе время это увидеть. Пройдитесь по этой выставке и увидите, что они такие же, как мы. Только они были лишены любви и заботы, в отличие от нас. А вот отдавать любовь и заботу они почему-то готовы. Будучи сами лишенными родительской заботы, друзей, постоянного ощущения, что есть кто-то, к кому... знания, что есть кто-то, к кому можно обратиться за советом. Эти люди наполнены любовью и желанием быть тем, кто слабее. Придите на эту выставку, чтобы узнать про этих людей и понять, что они не другие, они такие же. И придите на эту выставку, чтобы узнать про себя, чтобы понять, что у вас есть и силы, и время, и желание на то, чтобы запотело, и на то, чтобы помогать. Это не документальная выставка про тяжелую жизнь. Это выставка про нас с вами и про то, что в каждом из нас вообще-то побеждает желание делать добро и быть хорошим. И вот когда вы поймете, что завершение года – это, конечно, ритуал, нам это важно, но нам это важно тогда, когда это по-настоящему честно. По-настоящему честно – это не галочку поставить, а через себя пропустить. И тогда, по мере того, как мы будем проживать один Новый год, другой Новый год, третий, 15-й, у меня близится 50-й, тогда мы поймем, что главное – это жить каждый день и думать о другом человеке и пытаться понять пациента из положения лежа, из его пациента. Потому что про себя мы бы хотели, чтобы к нам относились, если мы вдруг слегли, так, как нам надо, когда мы лежим. Да? Понять пациента из положения лежа, понять человека, который что-то не может сам, из его точки, из его потребности, из его права, данного ему и законом, и Господом Богом, оставаться человеком, высказывать свои желания, быть услышанным, требовать и хотеть к себе уважения. Есть прекрасное слово «достоинство». Вот если вы тоже дадите себе время и усилия подумать, а что это такое достойное отношение, достойная жизнь в предновогодний период, достоинство ребенка в детском доме? Это что? Право на коробку конфет? Или право на то, чтобы, может быть, быть не одному? Может быть, это не так сложно через благотворительный фонд договориться с директором и группу из 20 человек разобрать по 20 сотрудникам и сказать своим семейным людям: чуваки, давайте новую традицию введем, давайте у нас каждый год на Новый год будет приходить к нам кто-то, хотя бы на 3 часа, на такси отправим обратно, у кого никогда не было семейного застолья. Может быть, это не так трудно, как кажется. Я знаю, что одно из ключевых достоинств выставки, которую мы организовали в Музее Москвы с Народным фронтом и с Регионом заботы, это то, что, выходя, вы начинаете верить в себя и в человека, а не сгибаете вот так плечи и спину от того самого чувства стыда, которое вы осознали в доме престарелых. Да какой кошмар! Как же я могу жрать бутерброд с красной икрой, если кто-то где-то раз за разом ест суп, перемешанный с пшенной кашей? Да легко я могу есть бутерброд с красной икрой и радоваться, потому что я, как я, могу обеспечить кого-то, в общем-то, тем же самым. Там фиг с ним, с бутербродом с красной икрой. Грушей могу, бананом могу, временем, получасом могу, письмом, телефонным разговором включить в свой занятый график очень простую вещь. Я 3 раза в неделю 5 минут разговариваю с Григорием, который живет в Ветлужском интернате Нижегородской области. И для него ничего ценнее 5 минут 3 раза в неделю, ничего ценнее нет.
Никакая икра.
Никто больше не спрашивает его, как у тебя прошел день.
Да у всех у нас прошел одинаково. Григорий, ты что, писали, какали, завтракали, обедали, ужинали, 3 раза покурить, послезавтра баня.
Это несложно. Но вот это, чтобы узнать, не надо... Ну, не надо бояться вот этого времени, пока там запотеет в руке. Может быть, если боитесь, может быть, время не пришло помогать собой и своим ресурсам. Рекуррентные платежи – прекрасная опция для абсолютно всех. Ну и еще, наверное, важно никогда не думать, что в помощи другим есть подвиг. И когда не стала Лиза Глинка, я боялась, что из нее сейчас сделают святую, поставят на пьедестал. И что будет результатом? Результатом будет очень простая вещь. Больше никто не будет помогать бездомным и маргинальным каким-то людям, которые нам кажутся большой обузой для общества. Но потому что это делала святая Елизавета. А мы-то кто на ее фоне? Вот как только вы возводите помощь другим вот в это вот... Нюта вы такая. Ой, Лиза Глинка. Ой, Вера Миленчикова. Да, блин, Лиза Глинка обожала спать на шелковом белье, прекрасно вместе с моей мамой ругалась матом. Не надо возводить помощь в подвиг и в святость. Это настолько каждодневная наша жизнь. Мы просто сами даже разучились понимать, как этого много, просто в том, что мы каждый день делаем.
Как объяснить подростку, что вот эта помощь другому человеку — это не какой-то обязательный акт? это не какой-то зачет на твою там, социальную или нравственную зрелость, а часть твоей классной, кайфовой жизни.
У меня два сына, одному 17, другому 24. При этом, конечно, мне кажется, они оба еще подростки. Мне им не нужно объяснять. Потому что вообще, если вы что-то хотите объяснить подростку, первое, что вы услышите, свой совет сам себе посоветуй. Еще скажи, в наше время так не было. Он сам вам все посоветует. Дайте вы ему эту свободу быть человеком. Он первый начнет помогать. Детям в наше время, в 2025, 2026 и так далее году, детям не нужно объяснять ничего про инклюзию. Это нам с вами нужно. Они не видят разницы. У них уважение к человеку, который родился человеком, потому что он родился из женского лона, на старте намного больше. У них к нам, к родителям этого уважения меньше. Да и фиг с ним, пройдет. Просто дайте им право быть собой. Они настолько лучше, светлее нас. Они настолько вежливее в чужой семье, чем в своей семье, потому что мы все время этот патернализм избыточный включаем, который... Это легко сказать. Мне тоже усилия понадобилось для того, чтобы со своими детьми научиться не быть начальством, а быть просто человеком рядом с ними. Но, пожалуйста, не надо им ничего объяснять. Может быть, у них спросить тоже. А что ты хочешь-то? Чтобы я отстала, я отстану. Поэтому, пожалуйста, можно подросткам не советовать, а пусть они нам уже посоветуют, как нам немножко себя посвободнее чувствовать, чтобы посчастливее быть.
Спасибо, Нюта, за этот глубокий, на мой взгляд, очень важный разговор. Мы начали с ритуалов, мы начали с новогодних традиций, а ушли в целую жизнь.
В этом всем, в каждой традиции, в каждом событии, в каждом ритуале перехода из старого года в новый, из рождения в жизнь, из умирания в другую жизнь. В этом всегда целая жизнь. Надо просто не лениться увидеть.
А я желаю нам и нашим зрителям жить каждый день, как сказала сегодня Нюта Фидермессер, автор социального проекта Народного фронта «Регион заботы», директор фонда «Веры». Это была «Психика».